Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие товарищи. И, как всегда, рядышком со мной...
Полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! И удивляйся.
А предварительно набирайте телефонные номера 8 800 200 ровно 9702 и попадете прямо в прямой эфир, прямее некуда, совершенно бесплатно. И мы слышим ваши дивные голоса и чудесные вопросы. Для тех, кто не хочет звонить, 8 967 200 ровно 9702. Потому что уже сейчас на проводе висит, наверное, человек 5-6. Ну и смски на короткий номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли.
Дорогие товарищи, объявляю повестку дня. Итак, первое, как мы уже и обещали, вы знаете, что Соединенные Штаты Америки обнаружили у себя на национальной территории 150 российских шпионов.
Что, так мало, что ли?
Да, естественно, российская сторона потребовала доказательств. И вот теперь, внимание, бывший министр обороны Эштон Картер говорит, но странно эти русские. Каждый раз, когда мы их в чем-то обвиняем, они требуют доказательств. Они берутся за старые. Представляешь, а? Наглецы
да
какие,
нет, да? Удивительно, конечно. Полоумные какие-то. Доказательства хотят.
Конечно, конечно. Но я тогда с таким же успехом говорю, Эштон Картер, вы спали с президентом Соединенных Штатов Америки Трампом. Вы скажете, доказательства. А зачем? Не берите за старые. Мы не будем вам представлять никаких доказательств. Вот теперь и отмывайте.
А если со свиньей?
Да-да-да, Эштон Картер, вы спали со свиньей. Доказательства. А не надо доказательств. Вы же смеетесь над русскими, Мир. Давай только на таком языке разговаривать.
Да.
Хотя это, в общем-то, не очень красит наш дипломатический с тобой лик. Итак, по повестке дня. Дорогие друзья, вы много раз обращались к Баранцу и Тимошенко, и справедливо. Миш, когда говорили о низких денежном довольствии, да, правильно надо говорить?
О нищенском, я бы сказал.
Денежном довольствии гражданского персонала. И хотя мы много-много раз поднимали этот вопрос в эфире, военного ревю. Тем не менее, мы идем дальше. Мы сегодня во второй части вызовем прямой эфир, пригласим прямой эфир председателя профсоюза гражданского, внимания персонала вооруженных сил Российской Федерации Николая Николаевича Бойко. И поговорим с ним на эту же тему. Он любезно согласился. Теперь внимание и последнее. Дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко высказываем вам огромную благодарность за то гигантское количество писем, которые вы отправляете в военное ревю. Мы их в урну не выбрасываем, мы их все читаем, и где можем, там помогаем. Сейчас я хочу обратиться персонально к трем авторам таких писем. Это прежде всего подполковнику запаса Воловикову, который служил в свое время в туркменских вооруженных силах, а потом переехал в Россию, но туркменское министерство обороны отказалось...
Подтверждать
его служебный стаж, когда он проходил службу Министерства обороны Туркменистана. Я вот хотел бы сказать сегодня и послу Туркмении в России, военному атташе, и вообще Министерству обороны Турции просто и ясно. Ребята, у вас совесть есть? И ты знаешь, Миш, какой нашли повод для того, чтобы Воловикову не зачислили?
Не принял ислам?
Нет, они его зачислили шпионом.
Правильно.
Хорошо, тогда я российский кадровик, допустим, зная, что, допустим, что Воловиков действительно выполнял какие-то спецзадания, мы же тогда должны защитить человека.
Он зачем? Зачем?
Вот молодец.
Ты мне скажи, Маркуса Вольфа мы защищали? Уж он-то и вовсе был начальником разведки в ГДР.
О, как жаль мы этого человека, да. Как жаль. Как кинули мы этого человека. Мне даже стыдно. Краснеет.
Его одного, что ли?
Да.
У нас такая традиция, понимаешь?
Да.
Вот с Михаила Сергеевича началась.
Да.
Своих через колено и мордой об пол. И все, я его не знаю.
И вот здесь люди, спасибо вам, журналисты Омска, которые прислали нам огромное количество документов. Особенно мне дорого соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о военной службе граждан Российской Федерации в вооруженных силах Туркменистана и их статусе. Ашхабад принято 1 сентября 1993 года. Дорогие друзья, чиновники, кто нас слышит с Тимошенко, давайте навалимся всем миром и добьемся торжества справедливости в отношении человека, который служил России. Так, внимание, Миша.
Да зачем? Миша, она, он что, шмара...
Давай, чтобы не только я говорил.
Он что, какой-нибудь шмара-барбасарян? Да нет.
А теперь, дорогие друзья, помните, к нам звонил человек из Нижнего Новгорода.
Нижний Новгород – удивительная столица губернии.
Расскажи народу, Миша, расскажи.
Значит, сначала, как ты помнишь, начиналось все с чего? И мы с тобой заподозрили, что это не зря и что это система.
Да.
Когда стали пересматриваться пенсионные дела военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Да-да-да.
И стали заявлять, что это он с дуру сам из поезда выпрыгнул, а его, значит, вагон не переворачивался.
Да-да-да. Он по дурости погиб. Это прапорщик, по дурости, да, который погиб... спасал свой чужой. Да-да-да.
Спасая секретные документы.
Да.
Значит, вот замечательно читаю.
Угу. Это документ, дорогие друзья. Нам прислали документ. Сейчас
это
вы посмотрите.
Это не фигня, а какая-нибудь.
Да.
Это вот это платежка, на спине которой квитанция, платежка, ЕПД называется у нас в Москве.
Да-да-да.
Платежка. На спине читаем объявление. «Мама дорогая, я задыхаюсь от счастья». Это вот, ё-моё, надо передать в московское областное правительство. В соответствии с законодательством. С каким законодательством?
Непонятно, да-да. Как с дураками разговаривать. Ага. Да-да-да.
С января 2017 года ЕДК и ЕДВ, ветеранам труда Нижегородской области, ветеранам труда и приравненным к ним лицам. А что, ветераны труда? А, это понятно. Значит, ветераны труда не Нижегородской области и просто ветераны труда не Нижегородской. А также ежеквартальная компенсация на проезд пенсионерам предоставляется при доходе ниже 20 тысяч рублей. Значит, умники нижегородские, цитирую экс-директора НИИ статистики Госкомстата.
Да.
92% граждан России получают денежный доход, то бишь зарплата в основном.
Да-да-да.
Ниже 20 тысяч. Ниже 20 тысяч. А половина, чуть не из них, получает 15. Маму вашу в пень головой. С учетом этого, с января 2017 года выплаты будут предоставляться работающим пенсионерам и пенсионерам других ведомств. А, приостановлены. Вот так.
Приостановлены.
Вот. А я-то обрадовался.
Да-да-да. Помнишь, мы с тобой...
Да, с января, значит, они...
Да.
Денег нет, но вы
держитесь. Пешочком, дядя.
Обращайтесь в учреждение... Обращаться в учреждение соцзащиты населения для восстановления выплат следует только в случае, если доход не превышает 20 тысяч рублей. Так.
Миш, представляешь, сколько человек справок должен добыть, доказывать, да?
Для лиц, которые подтвердят уровень дохода до апреля 2017 года, выплата соцпособий будет восстановлена с января...
18-го года, по-моему,
нет, 17-го.
Да?
Как-то наоборот все сделано. Угу. Если подтвердят до апреля, то выплата будет с января. Что, задним числом, что ли?
Да, похоже, что так. Ну, вытворяй,
и это Минсоцполитики Нижегородской области. Хотелось бы знать, вообще говоря, сколько получает министр соцзащиты Нижегородской области,
да.
И сколько получают тамошние тадипуты в ЗАГС-собрании.
И вот, дорогие друзья, еще один...
А вы говорите...
Еще один документ прислал нам полковник Голованов. Он прислал нам дорогой свой документ. Он вот, называется «Отличник социалистического соревнования вооруженных сил». Дорогие друзья, поскольку времени нет, мы продолжим этот разговор во второй части. А сейчас баронец Тимошенко удалятся на полутораминутный перерыв. А я напоминаю телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 967-200-97-02. Дорогие друзья, не переключайтесь. Мы будем говорить о людях, служивых и их проблемах.
Yeah. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
А также рядом полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, как мы и обещали, у нас в эфире Николай Николаевич Бойко, председатель профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации. Николай Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Николай Николаевич, можно вам задать несколько вопросов от имени служивого народа, гражданского персонала? Ну,
тем более,
да.
Николай тем более от вас, который знает вооруженные силы.
Николай Николаевич, спасибо. Николай Николаевич, значит, смотрите, очень часто идут уже давным-давно звонки, и вам эта проблема известна, люди жалуются на совершенно мизерные зарплаты или денежное довольствие. Как Николай Николаевичу Бойко видится эта проблема?
Ну, прежде чем вот ответить на этот вопрос, я все-таки маленький экскурс хотел бы сделать в историю. За последние 26 лет в ходе преобразований в военной сфере изменилась резко роль гражданского персонала.
Да.
Сегодня невозможно представить выполнение боевых задач без гражданского персонала. Военная медицина, военное образование, вспомогательный флот, ракетные войска. Люди сегодня заступают на боевое дежурство. К сожалению, Трудовой кодекс не описывает вот эти изменения. В связи с этим, естественно, нужны новые нормативно-правовые акты, которые бы позволили вот, прямо сделать гражданский персонал, его сделать гражданский персонал привлекательным в службу вооруженных сил. Поэтому мы сегодня работаем над законом или нормативно-правовым актом о статусе гражданского персонала.
Николай Николаевич, ну а вопрос ставили вопрос, перед правительством, перед президентом? Да, говорите, пожалуйста.
Мы ставили вопрос в Министерстве обороны. Раз.
Да, так.
Мы теперь ставим, прорабатываем вопрос с Государственной Думой.
Так.
Не все поддерживают этот вопрос сразу, я вам
это
говорю.
Это что, не поддерживают повышение денежного довольствия гражданскому персоналу?
Нет,
или что?
Я имею в виду, нет, статус граждан, статус
гражданского это другой
персонала.
Вопрос, да.
А теперь... заработной плате. Естественно, это животрепещущий вопрос сегодня.
Да.
Почему? Потому что за последние годы индексации заработной платы не было. Инфляция.
Сколько примерно, Николай Николаевич, не было? Вот вы сказали. Примерно.
Более трех лет. Более трех лет.
Пожалуйста, продолжайте. Я не буду перебивать.
Более трех лет, не было индексации.
Угу.
Следующий вопрос, естественно, что заработная плата гражданского персонала составляет 12-15 тысяч.
Это в среднем? Это в среднем.
Средняя заработная плата, да. Хотя по министерству в целом цифра 27. Вроде бы звучит неплохо.
А кто же это зарабатывает гражданского персонала 27? Это имеется в виду замминистра, что ли, там гражданская есть персонала?
Ну, говоря о замминистрах, о их заработной плате, я не знаю, но, наверное, не 27. А вот как в среднем получается 27.
Угу. Да.
Там же просто считается фонд оплаты труда, деленный на количество голов.
Да,
вот
на количество, да.
Угу.
Да.
Они же не среднемедианную считают.
Говорите, Николай Ильич.
Да, нами предприняты соответствующие меры в нынешней ситуации для того, чтобы как-то поправить эту ситуацию.
Угу.
Мы обсудили этот вопрос на президиуме, да?
Да.
Поручили провести рабочие встречи заместителем министра Шевцовой Татьяны Викторовны, которая состоялась 8 июня, определены соответствующие подходы.
Угу.
И мы готовим совместно с Министерством обороны комиссию по социально-трудовым отношениям, где будет рассмотрен вопрос о ситуации с заработной платой гражданского персонала.
Когда это будет, Николай Николаевич?
Это будет в июле месяце.
В июле месяце.
В июле месяце, в ближайшее время мы это рассмотрим, этот вопрос. Даны предложения профсоюзам соответствующие, что в нынешней ситуации, какие можно сделать поправки в данной ситуации. Но мы живем также в той сфере, как и вся страна. Экономическое положение сегодня трудное. Вместе с тем, у нас в вооруженных силах, будем говорить, нет ни полной рабочей недели, ни полного рабочего дня. Это, будем говорить, в отношении с другими регионами есть определенный плюс. Но вместе с тем, говорит матери с двумя детьми, которая говорит, как жить на 15 тысяч, да, очень тяжело. Очень тяжело. Угу. Сегодня да, мы, когда определим эти меры на комиссии по социальным трудовым отношениям, у Министерства обороны есть предложения, определенные, как в нынешней ситуации поправить ситуацию заработной платы. Вместе с тем я скажу, что для того, чтобы эту ситуацию несколько или социальную напряженность сгладить, принят приказ министра обороны об обеспечении гражданского персонала служебным жильем. Uh-huh. Это привлекает прежде всего молодежь. Несмотря на низкую заработную плату, обеспечение жильем, особенно для семей молодых, является важным фактором прихода профессионально подготовленных кадров вооруженные силы из числа граждан.
А вот можно я вставлю свои 5 копеек? Тимошенко. Да. Иван Николаевич, а вот смотрите, значит, у гражданских служащих ненормированный рабочий день и сразу получается надбавка. Я имею в виду чиновников. Потому что ведь те, кто у нас работает в военкоматах, они же, по сути, чиновники. Чиновники. У гражданских в гражданской сфере сразу же надбавка за ненормированный рабочий день, за нечеловеческие условия труда 200% надбавка. А в Минобороны чего, ненормированного рабочего дня не бывает?
Нет, ненормированный рабочий день. За ненормированный рабочий день в соответствии с трудовым кодексом более 120 часов входит дополнительная оплата.
И это реализуется,
рабочий,
да?
Рабочий, в праздничные, выходные дни, в двойном размере.
Спасибо. Николай Николаевич, так, уважаемый, вот вы сказали...
в праздничные выходные, а в обычные будни нет? Не
вот мы еще продолжим этот разговор. Николай Николаевич, давайте... Да, пожалуйста, пожалуйста, говорите.
А в обычные дни, если переработка более 120 часов, так соответственно,
будние
то идет оплата.
Да, да, спасибо. Николай Николаевич, обязательно пригласим вас в эфир, когда будет вот это решение. Июльское, вы сказали, да? В июле
да,
вы будете.
Да, июльское.
Пожалуйста,
да.
Николай Николаевич, обязательно выйдем на связь и будем информировать народ о вашей работе. Спасибо вам большое, Николай Николаевич.
Я хотел бы один вопрос, да.
Давайте.
Один вопрос, да.
Полминутки. Очень,
вообще-то проблемы гражданского персонала требуют вот в целом, не только заработной платы, а в целом серьезного такого обсуждения.
Понятно. Ну, конечно, спасибо. Потому что их ведь чуть не половина от списочного состава больше.
Больше, больше.
На сегодняшний
день. Да, гражданского персонала уже больше, чем военных. Спасибо большое.
Еще один вопрос, 20 секунд.
Да,
вопрос правительству. Да. Я хотел бы к правительству обратиться. Могут ли они вот суточные такие деньги, командировочные, 100 рублей в сутки, выполнять задачи?
Ой, как же Дмитрий Анатольевич, что вот ездит
вот
по России тоже.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
На 100 рублей, да?
Он, наверное, выгреб всю заначку.
Боже мой, это смотрю, как похудел Салуянов уже. Да? Ну ладно, Николай Николаевич, всего вам доброго. До связи в июле обязательно. Мы будем держать вместе с вами этот вопрос под контролем. Дорогие друзья, в эфире военного ревью был председатель профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил России Николай Николаевич Бойко. А у нас из Ставрополя, Любашек говорит, Владислав дозвонился.
Здравствуйте, Виталий Николаевич, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
По поводу вашей темы, как вы сказали, это вначале, насчет там шпионов и всего остального. Ну, если у нас только что 150 шпионов нашли, они, значит, они плохо работают.
Раз у нас а мы хорошо.
Шпионов, они думают, а мы пока так средненько. Я думаю, я надеюсь, что у нас гораздо больше, там, особенно в Америке.
Да.
Ну, такой вопрос приходит. Ну, вот часто приходится слышать, вот, авианосцы... Например, Америка самая сильная, ну там, не знаю, у них больше всех.
Да.
Вот насколько реально вот сегодня нам вооружение наше, если можно, конечно, сказать вам, уничтожить их. Ну вот, например, вышли они 5-6, вот, ну реально уничтожить вот, и средства у нас такие. Потому что, вот знаете, Ну, раз считаешь, что да,
да, я вас понимаю, уважаемый.
Мы не можем, у них там ПВО сильное, самолеты взлетают, там все отслеживаются, подводные лодки наши.
Нормальный вопрос, хороший вопрос. Миша, да, начинай. Вот. Спасибо вам, это очень хороший вопрос. Поехали. Значит,
ну, поскольку я не отношусь к победоносным. Я не отношусь к победоносным трубадурам.
Я тоже.
Я должен сказать, что у нас основная была надежда в советское еще время на морскую ракетоносную авиацию. И совсем непростая задача была, допустим, сформировать ракетный залп, даже при эскадрильном вылете, я не говорю о полковом, да? А сейчас, поскольку ее нет, мы надеяться можем только на подводные лодки того же проекта, что Курск. Ну, вот Томск сегодня отстрелялся по Куре гранатом, да?
Угу.
Можно надеяться только на них. Но мы должны понимать, что эта свиноферма, которая ползет вместе с авианосцем, она прослушивает и просматривает океан примерно километров на 500 да. вокруг него. Попробуй дотянись.
Бывший первый зам начальника штаба сказал, они выводок таскают за собой 12-15 кораблей.
Да.
Да? Да, да. Вот как только такой выводок.
Крейсер «Уро», вот, два эсминца и противолодочный корабль.
В серединке у них уже это корыто. Дорогие друзья, мы удаляемся на 2 минутки на перерыв, а потом снова продолжим наши разговоры.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM. Пермь 96 и 6 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Рядом полковник Михаил Тимошенко, а к нам дозвонился Антон из славного города на Амуре, из Хабаровска. Привет, Антон.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня вопрос касается нашего легендарного автомата Калашникова.
Да.
Мне вот интересно, какой был смысл в изменении калибра 7,62 на 5,45? Вот мне интересно.
О, это очень интересно.
Смысл-то был в том, что, во-первых, можно увеличить боекомплект носимый. И, по сути, оно увеличилось почти до 400 патронов. А во-вторых, ну что, это был мировой тренд, и мы решили его тоже отработать на всякий случай.
Миша, а еще 5,45, там же пуля со смещенным центром, да?
Да, она да. смещенным центром из-за того, что центр давления да. не совпадает с центром масс. Ну и что?
В пятку попадаешь, в глаз да. выходит, да. Ну что, Андрей из Красноярска.
Это можно и на 7,62 сделать.
Да,
да. Товарищи полковники, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой, по Украине. Вот после того, как господа Украины хотят завершить АТО, что они намечают? То есть это что будет полноценная войсковая операция?
Да, что война? Они намечают, когда они завершат свое АТО, а там же силовой вариант. Уже.
Но они там, военные да, положения да. собираются объявить.
Да, а потом на уже на этой основе они создают как бы юридическую основу для да. военного положения,
да.
и потом атака. Они стаскивают туда сейчас вот эти танковые, там эти все кулаки. Ну что, дорогой мой, там война будет, я думаю. Может, Миша по-другому думает?
Не,
я
не знаю. Не, а что думать-то?
Да, там война будет.
Если, будем говорить, храбрости хватит, решимости, я бы сказал,
да.
у украинского руководства, да, будет повторение того, что было.
Ну и, конечно, без нас не обойдется. Давайте будем предельно честными. Александр Курск.
Как в Осетии.
Алло.
Здравствуйте, полковники.
Здравствуйте.
Можно ответить Николаю Николаевичу, профсоюзному деятелю?
Ответьте.
А чего так ехидненько? Человек
нет,
честно
ничего,
сказал вам все.
По-честному. А. Нет, по-честному.
Да.
Я согласен, что оклады маленькие. Все. А работа не маленькая. Вот, к примеру, недавно сталкивался. Пошел справочку заказывать о доходах, ну, пенсии. По пенсию, на кредит. Вот. Доехал, все, горят. Справку, которую можно выдать минут за 5-10. Вот. Говорят, через месяц приходите, заполняйте заявление.
Извините, какое отношение к этому имеют профсоюзы?
А военкомат с профсоюзами? Какое? Я еще раз, извините, спрашиваю вас.
Это даже 10 оклад, это даже.
А вообще вам известно, что пенсионный отдел... Да помолчите секундочку, если хотите услышать ответ. А известно ли вам, что, вообще говоря, пенсионные отделы не совпадают с военкоматами?
А где же они находятся?
А в другом месте. И там сидят совсем другие люди. И там сидят совсем другие люди.
Я так, правда, не понял, что вы хотели сказать Николаю Николаевичу Бойко, что справку долго готовят, да? Ну, какой-то имеет в виду
профсоюз. И за это не надо им вообще платить денег.
Товарищи профсоюзы, готовьте справки побыстрее. Вот цена этому разговору. Едем дальше. Александр из города Королева, пожалуйста.
Вечер добрый, уважаемые ведущие. У меня коротенькая реплика и вопрос. Реплика это по поводу, хочется высказать благодарность министру американскому. Теперь нам не надо утруждаться никакими доказательствами. Ловим любого американца, объявляем его шпионом, в суде без всяких доказательств.
Браво, 20 лет браво. Дают и... Только так. Да.
Причем брать значит... прямо на улице.
Да, конечно.
Да.
Тебя как зовут? Майкл Бом.
Шпионяра. Иди сюда. Ну и какой и вопрос у вас, да?
Да, пожалуйста. Теперь коротенький вопрос, если, конечно, можно.
Да, вот всегда
расскажите,
можно, да.
Вот я услышал, у нас есть на вооружении противоракета «Амур-П». Что это за ракета? И есть ли аналог такой ракеты у Штатов?
Миша, это не из системы противоракетной обороны Москвы, а? Вот там... из этой 135-й, нет?
Дело в том, что, вообще говоря, там противоракета-то «Газель».
Ну.
Но это американский, будем говорить, шифр, которым мы пользуемся в обмене. «Амур-П», ну, или... сейчас я почешу
да,
голову.
Да-да-да, давайте, дайте нам времечко, сейчас мы пороемся в своих записных книжках, в архивах, и обязательно вам ответим. Не переключайтесь, это очень интересный вопрос. Мы не уснем, пока не обнаружим «Амур-Т».
Но это не ракета «Амур-П». Это система А-135,
да.
«Амур» называлась.
Я же тебе сказал 135-й.
Ну, вот бывает, как оглушили, как оглушили вопросом.
Я же тебе сначала сказал. Миша,
у человека заклинило в голове что-то. Он спросил, и вот раскорячил всех.
Буковка, она тоже меняет. Может быть, литера одна обозначает ракету, а другая РЛС может обозначать, правильно?
Нет, вообще это ракета. Эта система называется так.
«Амур-П». Да. Она работает, но сейчас модернизируется. 235-я, я уже третий раз говорю.
53Т6 у них ракет, сколько я помню.
Да, страшненькая ракета. Ну что, дорогие друзья, принимаем... Мишель.
Здравствуйте, Анатолий. Да. Алло, здравствуйте, Анатолий, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это за Ставрополь вас будет. Я говорю, вопрос
откуда?
Такой.
Откуда?
Со Ставрополя.
Из Ставрополя. Ага, спасибо.
Да, так. Кому положено воинское звание ветеран военной службы и какие при этом преференции?
Фу, елки-палки. Ну, преференция, в общем-то говоря, одна. Вы становитесь ветераном военной службы. А ветеран военной службы 25 лет, я помню, так, Виктор, было раньше.
Да.
25 лет выслуги.
Да, вот сейчас меня опять кто-то будет ругать, сейчас позвонили с РИА Новости, там срочнейшие сообщения, там американцы.
Не, ну как ты, ну елки, ну телефон, ну дисциплины никакой нет, эстетика нарушена.
Спасибо вам, товарищ, который позвонил, там с Патриотом связан.
А преференции у вас будут по жилью, по телефону, по оплате того и другого. Пожалуйста, посмотрите сами, если не трудно.
Да, здравствуйте, Михаил Иванович. Я молчу. Михаил к Михаилу.
Михаил Иванович, здравствуйте.
Город Сталинград. Да? Привет, да. Привет, Сталинград.
Здравствуйте. Товарищи полковники. Прапорщик Федеральной службы железнодорожных войск запаса. Скоробогатов Михаил Иванович.
Да.
У меня про сына вопрос. В общем, у меня сын служил сначала на границе, срочно эту службу проходил. Ну, в Осетии, в Ингушетии, в Чечне. Ну, там есть у него и записи такие, что все, проходил там. И, знаете, в такие события как раз в Чечне.
Вопрос в чем?
Далее, еще один.
Так, вопрос
подводочка. И далее он ушел в десантные войска.
Так.
И в Югославии так. Опять в эти события с нашим генералом.
В чем вопрос-то?
А вот вопрос вот такой. А что его не признали ни участником боевых действий? Ничем он, никто.
А он в них участвовал?
А вот он же 700 этих километров прошел. Это же он там прошел.
Ни разу не выстрелил, да? То только никого питался исправно, да? Но
нет,
участник боевых действий.
Ой, у них фотографии оружия изымали. Столь фотографии.
Вы знаете, у меня тоже изымали, я не участника.
Но если он в бою не был... Тогда как быть ветераном?
Вам хочется, чтобы был участником. Ну,
и нам хочется, но так не получается.
Ой, как бутылку выпьешь где-нибудь, так ты участник сразу чуть ли не войны 812 года. Дорогой Владимир Владимирович,
да. А вы, как вы думаете, они принимали участие наши эти, которые заняли Приштину?
Мы не думаем.
Можно принимать
причем
участие.
Причем здесь Приштина? Приштину... Нет, секундочку.
Да.
Приштину вообще заняли без единого выстрела. Никакого боя не было.
Да.
А вы считаете,
а вы сомневаетесь?
Участник боевых действий в Югославии, да? Вот такого еще не
бывший Югославии. Такого еще не было.
Такого еще не
было. И когда Кларк предложил русских оттуда подвинуть огнем, сказал, что не собирается начинать Третью мировую войну из-за дурацкого генерала американца.
Ну, мы, конечно, тихонько вышли, да?
Да вот так и вышли.
Если вы не можете подтвердить... приказа,
нет,
копиями приказов участия, я отвечаю на ваш...
Вышли, дорогой.
Подождите.
Вышли. А чего ждать-то?
Я не собираюсь ничего подтверждать, ничего. Не хочу. Я просто вам вопрос задал.
Но хочу быть ветераном.
Как вы меня ответите, так и будет.
Давайте.
Не.
Я на вас надеюсь, вы для меня авторитет.
Ох, спасибо вам большое, но вы не
считаете,
что это
не так. Если документально не подтверждается участие человека в боевых действиях ни газетами, ни разговорами, ни рассказами и воспоминаниями, а копиями приказов, то он не ветеран боевых действий.
А приказы основываются на постановлении правительства признать такого-то, такого-то с тобой период, боевые действия. А все, кто в них был участниками, дорогие друзья, всегда так делалось и делается. Едем дальше. И Евгений, Москва.
Добрый день, товарищи полковники. Два вопроса у меня. Первый вопрос – это в Севастопольском ресурсе, примечание называется, был опубликован материал, который говорит о том, что испытывают, значит, злоключения бывшие украинские военные в Крыму, которые приняли гражданство наше российское, но не захотели дальше продолжить службу в вооруженных силах России.
И какие там злоключения? Можно уточняющие?
Да,
ласковый вопрос. Витя, скажите,
они,
пожалуйста.
Они оказались в непростой ситуации. Украинские власти разыскивают их как преступников, а российские военкоматы отказывают им в выдаче военных билетов, так как экс-военнослужащие ВСУ не уволились из украинской армии в надлежащем порядке.
А зачем военные билеты? Им справку, надо выдать. Всего лишь справочку, да?
А Украина сейчас вообще никаких справок не выдает.
Без документов же о воинском учете эти люди, экс-военные, не могут легально трудоустроиться ни на одно предприятие.
Сколько мы там, 3 годика только, в общем-то, вырастаем в Россию, в Крым, правда, да? 3 года.
Да,
гигантское количество. Нету гения в мире, который бы все вопросы сразу решил. Сколько сбоев? Вот один из них. Вот один из них. И будьте второй вопрос, ответим уже в четвертой части. Второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос следующим, Виктор Николаевич. Значит, вот очередной недружественный шаг со стороны руководства Украины.
Какой? 5 секунд. Не выключайте. Через 2 минутки мы вас спросим. Через 1,5. Давай.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Новосибирск 98.3 FM. Абакан 105.3 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Рядом со мной полковник Михаил Тимошенко. Евгений из Москвы, потерпите. Крым у нас очень серьезный вопрос. Окраинный Крым. Там очень серьезно сложилась ситуация с людьми, которые отслужили в украинской армии, не захотели ехать на Украину, да, и их подвесили в воздухе. Дорогие народные депутаты, Государственные думы, мы просим, обратите внимание, это огромное количество людей. Решение вопроса не так сложно. Какие-то переходные, временные документы. Но это же, Миш, меня уже...
Человек приходит, показывает. У меня удостоверение личности. Да. Выданные ВСУ.
Да.
Ребята. Не, у нас нет документа, как с тобой поступать?
Давай подтверждение. Украина давай не дает подтверждения.
Никаких. Она даже не подтверждает, что она сама Украина.
И не забывайте, что 11 тысяч военнослужащих украинской армии остались и служат России сегодня в Крыму. И у них там и дети, и внуки.
У меня есть такой вопрос.
Предложение.
С выходом из запечки.
Давай.
Я бы хотел спросить товарищей из ФСБ,
да,
и параллельно из Государственной Думы.
Угу.
А как они думают? Вот среди этих тысяч бывших военнослужащих украинских ВСУ легче вербовать агентуру для СБУ Украины?
Так некоторые если, там и остались с такой целью.
Да, если,
наверняка.
Если они вот не будут учтены в этих документах. А? Как вы, зачем вы облегчаете противнику жизнь, маму вашу в пень головой?
Вот такой тоже есть вопрос. Евгений, Москва!
Вопрос второй, Виктор Николаевич. Да. Разорился банк «Югра». Дыра 180 миллиардов рублей.
Мы не брали.
Да, я знаю. Поэтому вас и спрашиваю.
Да, да. А что нас спрашивать про «Югру»? У них вечная история.
Спрашиваю вас потому, что если, допустим, Михаил Владимирович или Виктор Николаевич вдруг забудут заплатить транспортный налог 5000, то их тут, понимаете, все громы и молнии в адрес этих граждан. А здесь 180 миллиардов, и Центробанк ничего не видит, и ответственных нет.
И что? А вот Полонского только что выпустили на свободу.
Да.
За 2,5 миллиарда отдохнул немножко, и привет. Сейчас опять улетит в Камбоджу.
Да, да, да.
Вообще существование таких банков становится каким-то публичным грабежом государства.
Да,
да, да, да, да.
Мы же
да.
платим, по сути, из тех денег, что платим в бюджет,
да.
Значит, агентство страховых выплат, ну, АСВ.
Вот ушлые хитрожопые какие, а? Вот так вот, банкротики все, 180 растащили, кто в Лондон, кто в Израиль, да, и до свидания,
что, военные. Что ли?
Говорите дальше, Евгений, пожалуйста, а то у нас еще парочку.
Вот, да. Виктор Николаевич, к вам звонят люди, у которых там 10 тысяч, 8 тысяч оклад, значит, второй отдел в военкомате.
Да, да, да.
И
да,
не
да.
хватает, значит, нам средств запустить в серию новый самолет, новую технику, поощрить ветерана. А денежки вот они есть, оказывается. Только надо, получается, их, так сказать, народу в карман переложить, из кармана у этих граждан.
Дорогой Евгений, я тоже много думаю над этим и думаю, что...
Из граждан, еще... которых называются чиновниками и которые съедают по подсчетам Госкомстата, 7 триллионов рублей в год. Мы ничего не переложите.
Мы еще не выползли, Евгений, из бандитского капитализма.
Да у нас они плодятся просто-напросто, чернота наша.
Вон там, кто, товарищи, у кого там 4
кубометра
денег нашли?
Скромный следователь ездит на Порше.
У Захарченко. У Захарченко, да. Вот видишь?
И не могут выяснить, чьи.
А у второго отдела, который занимается мобилизацией, да, или призывом, да, да. У него 10 тысяч оклад. Я представляю, как
это... Ну, не вешается же пока, не вешается. Вешается. Ну, что тут волноваться?
Это Русь. Жертвенная Русь.
Это вот они не дозвонились в прямую линию.
Павел Белгород. Павел Белгород на связи.
Добрый вечер.
Да,
добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Хочу напомнить. Позавчера, 10 июля, день Полтавской битвы. Сегодня день Прохоровского сражения.
Да.
Надо же как-то отметить. Мы молчим.
Да, а мы, например, задаем вам вопрос. А почему после Прохоровского сражения Жуков пытался отдать рыбалку под трибунал?
Вот, не знаю. И вот,
вот когда будете знать, тогда будете, тогда будете нас спрашивать, почему мы не отмечаем.
Не, вопрос. Вы как-то в какой-то передаче, да, про Прохоровское сражение как-то нелестно отзывались. Да, почему?
Отвечаю. Вот именно потому и рыбалку хотели отдать под трибунал. Потому что он угробил там свою танковую армию.
Вот так, да?
Ага. Это мы еще как отзывались. У нас тут есть один такой известный эксперт, который в «Независимой газете» когда-то написал, в «Независимом военном обозрении», что Прохоровского сражения вообще-то и не было.
Не было.
Опа-па-па-па. А вы, Тимошенко, с Баранцом плохо да. отзываетесь. Вот куда мы дошли уже. Ну что, Сергей, Москва, и на этом мы, пожалуй, будем закругляться. Да, Сергей, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор и Михаил. Я вам, Виктор, хочу вот вопрос пожелания задать. Вот очень популярностью пользуются и действенными вещами пользуется конференция нашего президента Владимира Владимировича. Поскольку вы имеете как-то к нему иногда доступ, как вы считаете, допустим, если конференцию проводить в присутствии прокурора, министра МВД, ФСБ.
Да я об этом уже пять лет говорю.
Это посадки, чтобы были посадки, не просто...
Ну зачем такая беревщина, дорогой мой человек? Ну опять же, у нас же не 37-й год, вам же сказали, да? Но то, что такие нужно проводить мероприятия в присутствии, зачем прокуроров? Губернаторов. Правильно, глав там, правительство, но... и так далее. Все вот, должны сидеть рядом с Путиным в зале. Если тетя Маша говорит, что у нее там дом сгорел, а с нее деньги требуют, он поднимает представителя республики, что у вас, Иван Иванович. Понимаете, да? А почему это Путин должен, допустим, за песочницы отвечать в городе Уссурийске? Это же не президентское дело. Вы понимаете, о чем я говорю?
Я понимаю прекрасно, да. Но одно дело, если будет просто нагоняя, другое дело
ну, всероссийские
посадки, там уже следующий раз уже будут совсем
подождите, пожалуйста, я сейчас на вас нажалуюсь, Путину, через два дня вы в тюрьме, через два часа вы должны в тюрьме сидеть. Да? Вот так мы поведем да дело.
Нет, конечно,
я сразу с наручниками приеду. Сразу с наручниками к вам приеду. Посадки, вы же говорите, сразу посадки. Мы до чего дойдем, а? Дорогой мой человек, надо вот так, как на Урале. Вот так, как на Урале. Понимаете, да? Хотя это, конечно, местной власти не работает ни хрена. Миш, ну вот сейчас с этим заводом.
И второй, да? последний вопрос. Можно второй последний вопрос?
Да, давайте, да.
Значит, как вы комментируете вот сегодняшнее заявление Сатановского, которое видно в вышестоящих структур, чипировать с младенчества, вместо того, чтобы пальчики, отпечатки делать, и это, значит, делать на свидетельство о рождении, он уже предлагает всех нас поголовно чипировать.
Чтобы Миша, мы что, все дурацкие вопросы должны или высказывания
цитировать? А почему мы тогда с тобой... У нас есть что читать.
Дорогие друзья, все, заканчиваем. Еще раз напоминаю, будем принимать только военные вопросы. Железная дисциплина. Мы переходим к чтению писем. Поехали.
Ну, почти времени-то не осталось.
Да, ну давай.
Миша, ну, Чупрову отвечаем, бывшему спортсмену-планеристу. Но если ее нету авиавыставки в Москве, чего вы на нас наехали? Mm-hmm. Так, вот Борис из Белгорода говорит, что зря мы так ополчились на чиновников. Они вот 90% получают всего-навсего 15 тысяч.
Это кто так сказал?
Борис
так,
из Белгорода.
Так, Миша, бьется уже второй раз человек. Я не могу... Я отвечаю на все вопросы. Самые острые. Скрывать нечего. Я не пьяная бабушка. Прокомментируйте события. 31-го такого-то, 10-го Медведев и Патриарх подарили Ново-Иерусалимскому выставочному комплексу икону с изображением Гогенцоллер в скобках Романова и ее отца группенфюрера СС. Освещалось СМИ. Если это какого? Так, то это мерзко, дорогой
какого
мой человек.
Группенфюрера?
Ну, вот так человек написал.
Ну, зачем же писать такую чепуху? Андрей из Краснодара. Мы согласны с вами всей душой, но сами не знаем, каким словом это обозначить.
Так, смотрите, пожалуйста. Так. Нет, 37-й год, а полковника Квачкова посадили в Валерий. Это вот такая реплика. Мы на нее 700 раз уже
уважаемый
отвечали.
Уважаемый Жикан. Вы спрашиваете, не знаем ли мы что-либо о погибших офицерах в Алжире в 93-м году, что это было? Сначала выясните, что это было, а потом спрашивайте.
Скажите, Аполлонский вернул 3,5 миллиарда рублей. Пока таких сведений нет, повторяю конкретно, четко. Пока таких сведений нет. Что у тебя еще, Миша?
Если бы Ватутин дожил до конца Великой Отечественной, он бы брал Берлин, это точно. а не Жуков. Это мнение многих. Дима, ну что ж, у многих такое мнение может быть.
Боронец и Тимошенко, что так? Риторику поменяли, али как чересчур добренькие полковники. Это первый приз за самый глупый вопрос. Я отвечаю Андрею из Владивостока. Вы первый приз по глупости сегодня заняли.
Какую за эту кружку не дают, не знаю. Это за то, что мы, в общем, так стали показали, как что творится с гражданским персоналом вооруженных сил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, наверное, человек впервые просто попал на нашу волну.
Ну, бывает, бывает. Но мы первый приз будем самому умному и самому глупому.
Ты понимаешь, но ведь должны же нам сказать, что мы продажные.
Обязательно. Мы же уже называли. Питбулями тут называли и так далее. Дорогие друзья, осталось 10 секунд. Мы еще раз вас просим, Миш, это военное ревю, это военный вопрос. С вами Баранец Тимошенко. Завтра в 17:04 мы снова с вами.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM, Ижевск 107.6 FM, Новосибирск 98.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.